Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это, конечно же, радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В ближайшие полчаса обсуждаем с вами севастопольскую историю. Прошу, кто в Севастополе живет, высказаться по этому поводу. Высказаться можно у нас в комментариях на сайте радио «Крым Реалии», в нашей трансляции в сети YouTube. Ищите там радио «Крым Реалии». Прямая трансляция, можно писать комментарии. Ну и, конечно же, по телефонам 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, 044 490 31 18, номер телефона для жителей других регионов Украины. И говорим, собственно, о том, как Николаева, это фамилия такая, обменяли на заезжего банкира. Фиаско команды Чалова. Так называется этот блок. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, есть корпорация развития Севастополя. У этой корпорации был глава Олег Николаев. Но с этим главой корпорации развития Севастополя расторгли контракт. Как поведет себя новая метла в лице московского банкира, который занял этот пост? Что сегодня происходит в севастопольских коридорах власти? Почему команда Чалова, которая на таком триумфе пришла в 2014 году, сейчас теряет своих людей во власти? Вот это все обсуждаем вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Итак, напоминаю, есть возможность писать комментарии в нашей трансляции, есть возможность звонить по телефону и попадать сразу в прямой эфир. За два дня до отставки Олега Николаева российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на пресс-конференции выразил мнение, что работу корпорации развития Севастополя, по сути, выполняет Департамент экономического развития Севастополя. Давайте это услышим. Услышим это его мнение, сказанное на пресс-конференции.
Господин Николаев заявлял, что все это будет делать. Но фактически остался в публичном пространстве как публичный политик. Если ему там комфортно оставаться, наверное, нужно туда возвращаться. Особенно с учетом того, что у него возникло желание избираться в законодательное собрание в 2019 году. Наверное, у него все мысли об этом, и думать о результате уже не приходится. А вот эти склоки, где какой результат надо прекращать и заново перестраивать работу, видимо, корпорации. Я отношусь к Олегу Николаеву комплиментарно, хорошо. Он очень обаятельный человек, мне нравится, как он выступает. Но если отделять правду от вымысла, то, конечно, все печально.
Все печально, так сказал российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников о работе господина Николаева. Собственно, в чем его позиция? Да, он глава Севастопольского отделения деловой России, и он поддерживает идею о том, чтобы подчинить южный берег аннексированного Крыма напрямую федеральному центру. То есть, чтобы все, ну, в том числе финансовые потоки и управленческие решения принимались в обход местных крымских властей. Давайте услышим эту его позицию.
Мы 4 года, к сожалению, говорим о том, что нам необходимо что-то изменить, что Крым при Украине использовали, ничего там не делали. Да, это действительно так. Но нужно констатировать факт, что за 4 года при России, если говорить сейчас о защите территорий, природоохраны в том числе, ничего не сделано практически. И вот здесь упоминалась бухта Ласты. Так вот, после поручения президента только через 1.5 года приняли положение об особо охраняемой территории. Но после того, когда все застроили уже, то есть бухта Ласты практически уничтожена.
Тот же Николаев, собственно, его еще один важный, еще одно важное его заявление. Он считает, что все, что сделано хорошего на полуострове за минувшие 4 года, сделано именно центральной федеральной российской властью, а не местными. Слушаем.
Я во многом согласен с коллегами, которые предлагают сделать из ЕБК приоритетный национальный проект и забрать его под прямое управление федеральной власти. А может быть, и весь Крым забрать под прямое управление федеральной власти вместе с Севастополем. Потому что реальные успехи который здесь есть, это Крымский мост и аэропорт Симферополя, это сделали федеральные власти. К сожалению, местные власти, ну, то ли воли у них нет, то ли желания нет, то ли, может быть, какие-то другие цели у них, к сожалению, порядка навести не могут.
Вот, в одним из самых главных задач, одной из самых главных задач на этом посту, да, в корпорации развития Севастополя, была задача по привлечению инвестиций. А вот в том, что эти инвестиции не привлеклись и были провалы, Олег Николаев винит не себя, а местных чиновников. Слушаем.
Может быть, какие-то другие цели у региональных властей. И мы это ярко наблюдаем. И вот то же самое могу сказать про корпорацию развития Севастополя. За этот год, пока я работал в ней, я привлек, точнее, принес документов на 5 миллиардов рублей инвестиций. В итоге все легло под сукно.
Ничего, то есть реализовать ничего не удалось. А почему? Может быть, это, собственно, ваш провал личный, нет?
Конечно, нет. А что касается моей деятельности, мы сделали все, как положено. Мы оформили документы, провели переговоры и сдали все департамент экономики, то есть правительство. Было много копий поломано, было много сказано по поводу конкретных инвестиций инвесторов. Но, к сожалению, ничего вперед не сдвинулось. И мы слышим только отчеты о том, что мы хотим сделать, о том, что у нас появился инвестор. Вот в частности, в Балаклаве объявили, что появился инвестор на 20 миллиардов рублей. Ну и где он?
И где он, этот инвестор, на 20 миллиардов рублей? Такой риторический вопрос задает, соответственно, уже бывший глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев. Обсуждаем этот вопрос и обсуждаем, кстати, с вами, уважаемые радиослушатели. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому вы можете дозвониться непосредственно к нам в прямой эфир. Это номер для крымчан. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. 044-490-31-18, номер телефона для жителей других регионов Украины. И сейчас с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Попытаемся разобраться, что же это за размолвка такая в севастопольской власти. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот такая совсем уж яркая, да, совсем уж конкретная публичная критика, сказанная в адрес Олега Николаева. Есть ли какие-то, я не знаю, ну, менее публичные части этой истории, из-за которых он мог поплатиться этим местом?
Вот стоит вспомнить, как Олег Николаев занял эту должность. Это было вот буквально, сейчас можно сказать, годовщина этого события. И Николаев занял должность главы корпорации как элемент определенного предвыборного торга. Говорили, что у него есть губернаторские амбиции, он пытался искать себе союзников, пытался искать депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. И Дмитрий Владимирович Овсянников решил подстраховаться и дал своему возможному конкуренту такую вот синекуру в виде хорошей должности, вернее, должности с красивым громким названием, но с маленьким наполнением полномочий, я бы так сказал. То есть это была плата за неучастие Олега Николаева в выборах и, в принципе, и фактически поддержку Дмитрия Овсянникова на выборах. И, в принципе, с самого начала было понятно, чем закончится эта история, потому что нынешний российский губернатор – это человек, обладающий гипертрофированным себялюбием, и который никогда никому ничего не прощает. Разумеется, он запомнил то, что Николаев хотел составить ему конкуренцию, и, собственно говоря, был только вопрос времени ухода его с должности, потому что Дмитрий Овсянников никогда не терпит вокруг себя в вертикали власти тех людей, которые где-то когда-то ему переходили дорогу или держали какой-то кукиш в кармане.
Итого, Овсянников, по сути, да, ну, можем так образно сказать, подкупил или, скажем, сделал предложение с серьезно в виде должности с серьезным названием, глава корпорации развития Севастополя, но тогда получается, что Николаев прав, говоря, что любые его инициативы тормозились именно местными депутатами, местной властью, и это не он виноват в том, что, например, не зашли эти самые хваленые инвесторы.
Мне кажется, тут проблема немножко сложнее, и она связана и с текущим статусом Севастополя, который является подсанкционной зоной, из-за чего какие-то серьезные инвесторы, по крайней мере, напрямую опасаются сюда заходить. Это связано частично и с позицией правительства Севастополя, потому что Дмитрий Овсянников и люди, которые его окружают, так называемые молодые технократы, это люди, которые мыслят рамками системы распределительной экономики, то есть распределения ресурсов в виде ресурсной ренты. Более или менее, по их мнению, эффективного. И, соответственно, они достаточно далеки по своему менталитету от проблем бизнеса. Ну и, в-третьих, мне кажется, что это связано с эффективностью самого Олега Николаева, потому что я, честно говоря, не видел того, чтобы корпорация развития, которая еще до него была создана, и как некая совершенно непонятная структура, которая непонятно чем занимается. И в течение последнего года мы особо, скажем так, не видели, чем занимается корпорация развития во главе уже с Олегом Николаевым. Самое резонансное, насколько я помню, было событие, связанное с ее деятельностью. Это попытка создания парка львов и тигров в Инкермане. Вот о чем, в частности, глава корпорации говорил, да, что он приводит инвесторов, но город их не принимает. Ну, дело в том, что этот вопрос обсуждался еще при украинских властях, при Владимире Ясубе, и со стороны жителей Инкермана, общественности, духовенства получил крайне негативные оценки. И, в принципе, не было никаких перспектив того, чтобы сейчас общественное мнение бы изменилось, поскольку предложено строить парк львов и тигров в непосредственной близости от Инкерманского монастыря. И, соответственно, настроение как обитателей этого монастыря, так и жителей Инкермана, они категорически не приемлют таких вариантов развития их территории, что мы, собственно говоря, видели на встрече Олега Николаева с жителями Инкермана, которые собирали подписи и фактически устроили обструкцию представителям корпорации развития, которые обещали на самом деле инкерманцам, ну, кроме парка львов и тигров, что они озолотятся на том, что будут заниматься майнингом национальной криптовалюты.
Национальной криптовалюты. Последний вопрос, наверное. Ну, заменят, значит, его на московского банкира. Насколько, что нужно для того, чтобы эта самая корпорация развития Севастополя, по-вашему, работала, да, или это будет просто очередная, как вы же сказали, синекура?
Да, скорее всего, мало что изменится, поскольку мы уже видим третьего руководителя за менее чем 2 года. И нету никаких, на самом деле, оснований говорить, что изменится ситуация при новом руководителе. А вот судьба Олега Николаева, мне кажется, может быть намного интереснее, поскольку сегодня у него развязаны руки. То есть Овсянников, как мне кажется, тоже допустил некоторую ошибку, поскольку Николаев все-таки сегодня может стать лидером оппозиции. В городе достаточно много кругов и деловых, и политических, которые недовольны нынешним губернатором, но у них, в принципе, отсутствует какая-то представительская фигура, вокруг которой они могли объединиться. И Олег Николаев сегодня, когда он ушел с должности подконтрольное правительство, может, собственно говоря, стать лидером местной оппозиции и попытаться как-то пойти вместе с группой своих сторонников на следующих выборах, которые будут в следующем году в ЗАГС Собрания Севастополя.
Спасибо большое. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, разъяснил детали действий, собственно, господина Овсянникова и господина Николаева. Напомню, Овсянников уволил Николаева с поста главы корпорации развития Севастополя. Владимир Новиков сейчас с нами на связи, это севастопольский активист. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот что, по-вашему, могла бы делать эта самая корпорация развития Севастополя? Почему у нее не сложилось, и, по крайней мере, у ее главы не сложилось? Есть ли у вас на этот счет мнение?
Да, есть, конечно. И я слышал, что говорил предыдущий оратор. Собственно, я с ним согласен. Но сложиться практически у Николаева мало что могло. Это подтвердилось тем, что его просто уволили. В связи с ручным управлением, собственно говоря, Овсянниковым и его диктаторскими замашками. То есть он просто использует людей для достижения каких-то своих целей. То есть нужно было ему, например, достичь определенного компромисса на какой-то стадии с Чалом, с его депутатами в заксобрании. Он взял Николаева для того, чтобы тот занимал какую-то должность и как бы обеспечил какую-то спокойную работу Овсянникова. Как только Овсянников достиг определенного уровня, для того, чтобы решать свои собственные вопросы. То есть он ни с кем не хочет считаться. Он хочет чисто узурпировать власть в Севастополе. Ну, это видно уже по его неприкрытым действиям. И то, что даже Гладков, который пытался здесь что-то смягчить и выступал переговорщиком, был вынужден уволиться. Ну и постоянные рокировки там в правительстве. Ну, он какие-то свои цели преследует с какими-то своими людьми. Например, его приближенный Пономарев что-то сказал там в отношении Николаева. Николаев попытался защитить свои права, тут же был уволен. Таким образом, Овсянников просто проводит свою какую-то политику. Естественно, в таких интриганских действиях, никаком развитии чего-либо просто быть не может речи. Поэтому кого бы сейчас ни поставили, будут просто для прикрытия это корпорации, еще что-то, это просто для прикрытия каких-то своих целей.
Для прикрытия своих целей. Владимир, простите, перебью вас, но очень важный вопрос. А почему, собственно, команда Чалова, которая на такой волне энтузиазма и такой огромной поддержки пришла в 2014 году, сейчас, ну, так стремительно теряет свои кадры и стремительно теряет силу?
Ну, потому что исполнительная власть сосредоточила в своих руках практически все. Они же решают и вопросы бизнеса, и вопросы распределения земли. У одних забрали, себе передали там своим людям. Понимаете, они просто отстраняют законодательные собрания, муниципалитеты, то есть жителей Севастополя от участия в жизни города, от решения каких-то проблем. То есть вот эти вот пришлые, они сами все решают, сами все себе захватывают, сами все делят, запрещают митинги, например, на площади Нахимова, там, где им неинтересно, потому что надо флешмобы устраивать, показывать картинку благополучия. Всех пытаются загнать, кто протестует, или на окраину, или вообще запретить, преследуют, протоколы составляют, то есть с судьями договариваются. Но это уже просто нетерпимо. Создается атмосфера нетерпимости и тотального диктата. Естественно, Николаев сейчас, он уже свободен в своих действиях, выборы ему не на кого теперь там ориентироваться, оглядываться. Соответственно, да, сейчас, как бы в том числе с моим участием, создается оппозиционное движение. И уже мы сейчас начинаем как бы кампанию по выборам в Заксобрание, создаем центральный штаб и по районам штабы будем создавать. Соответственно, Николаев может принять в этом участие. И мы собираемся принять активное участие в жизни города, в решении наших проблем, наших судеб, наших жителей. Вместе с тем мы, соответственно, учитываем и интересы города, и в целом, и интересы Российской как бы Федерации, чтобы нас в чем-либо не упрекнули. Ну, а Овсянников уже явно видно, что он преследует только свои цели личные, и только цели своей группировки, которую он сюда пригласил с других городов, в первую очередь своих друзей, знакомых, там, родственников и так далее. Все это явно видно, не прикрыто, они даже не стесняются этого. Они это делают открыто, нагло, потому что считают, что у них все в их руках, что они могут все решать, что они всех запугали, что все будут делать только то, что они скажут. Ну, это глубокое заблуждение, как бы. И просто все уже осознали, а когда есть осознание, то есть понимание, какие дальнейшие действия предпринять для того, чтобы защитить...
Кстати, о дальнейших действиях. Смотрите, вот вы сказали, что будете готовиться к избирательной кампании. Один из гостей, который сегодня включался уже ко мне в эфир, он выдвинул два очень, как мне кажется, важных тезиса. Первый тезис: для того, чтобы победить на выборах, по его мнению, нужно показывать населению, показывать избирателям какую-то свою работу. Но вторая, не менее важная часть, это наличие спонсоров для того, чтобы пройти и организовать эти самые выборы. Я много раз сталкивался, когда, особенно это касается местной власти, когда вот этих самых спонсоров, их начинают запугивать, их начинают предупреждать. Ну зачем ты, условно говоря, выделяешь деньги условному Николаеву на выборы? Тебе разве нужны лишние проверки санстанции, прокуратуры, я не знаю, налоговой и всего остального? Насколько могут найтись финансовые ресурсы и спонсоры под эту самую кампанию, которую вы собираетесь уже разворачивать?
Сейчас я скажу. Дело в том, что Севастополь, это просто не понимают приезжие, он своеобразный город, тут как бы особых спонсоров и не нужно. Тут нужна определенная просто идея взаимопонимания. Например, вот у меня нет спонсоров, тем не менее я могу организовать митинги. Люди приходят, потому что есть определенное чувство взаимовыручки, взаимопомощи. То есть, как говорил Ленин, идея, если она владевает массами, становится материальной силой. Так как я историк по образованию, социолог и юрист, как бы я эти вопросы знаю. Естественно, мы говорим сейчас о том, что вот этими тотальными репрессиями против жителей Севастополя Овсянников сам объединяет людей. И, естественно, люди начинают искать выход. Тут уже можно не говорить даже о спонсорах. Но а когда люди объединятся и идея станет материальной силой, так, естественно, найдутся уже и спонсоры туда подальше. И как бы говорить между собой, обмениваться мнением и говорить о своих планах, о том, что мы намерены защитить то, что, ну, свое имущество, свое благополучие, то есть перспективу жизненную, своих детей тоже, понимаете, тут уже спонсоры как бы не нужны, просто объединившись, говоря об этом, обмениваясь мнением, мы можем прийти к определенному пониманию и согласию. И мы же не выступаем там с каким-то политическим лозунгом. Мы говорим только о социально-экономических каких-то интересах и планах. То есть о выживаемости. Нас поставили на грань выживания. Просто выживание. А когда стоит вопрос о выживании, о чем не думает совершенно Овсянников из своего кабинета и находясь в благополучном состоянии и в эйфории, что у него все хорошо, то, естественно, он уже увидит протестное настроение и запрещает нам проведение митингов на площади Нефимо, пугает нас, когда нам и так уже плохо. Куда же пугать-то дальше? Что нам хуже сделать? Протоколы на меня составят, например, привлекут к административной ответственности, еще чем-то меня. Ну, это просто бессмысленно, смешно уже становится. Просто у него команда некомпетентная, не профессионалов. Они вообще не понимают, что происходит в городе, и что они сами являются именно катализатором негативных вот этих настроений.
Кстати, о негативных настроениях. Смотрите, я помню, еще там почти полтора года назад началась история с этим самым генеральным планом города Севастополя, да? Потом оказалось, что у людей там десятки участков вдруг перестанут быть их участками земельными. Потом появилась вот уже в этом году, да, свежая редакция, скажем так, этого самого генплана, где опять не были учтены мнения людей. Вот как сейчас с этим, и собираетесь ли вы делать что-то в эту сторону?
Мы, естественно, видим опасность того, что сейчас Овсянников намеревается сделать следующее. Он уже сейчас начинает кампанию против Заксобрания, чтобы дискредитировать всех членов команды Чалова, и уже продвигать своих людей, то есть тех, кто приехали здесь, обкатались в Севастополе, чиновники, их уже выдвигать в Заксобрание. Соответственно, хочет захватить власть законодательную в Заксобрании и через своих людей решать все вопросы уже законодательного плана. То есть выносить, принимать законы, которые ему необходимы. То есть фактически узурпировать власть всю и законодательные исполнители в своих руках. То есть он уже хочет стать здесь как диктатором в Севастополе. Вроде бы, как бы, на законах создать видимость такого закона и просто уже со своих позиций диктовать всем условия. То есть сделать севастопольцев рабов, отобрать имущество, все переделять для своих людей, для своей группки, вот этой вот, которые тут приехали. И, соответственно, всем брали. Севастополь сделал холопами, часть выселить недовольных, часть оставить в обслуживающем персонале. Но это уже видно, но я ж все-таки имею соответствующее образование, понимание всех этих вещей и закономерности определенного знания законов развития общества, как историк и социолог. Понимаете, я вижу уже просто именно попытки сделать общество Севастополя построить по принципу индусских каст. Там наверху брахманы, там вот это вот, это Овсянников, значит, ну и все остальные. А мы там типа неприкасаемые, обслуживающий персонал, ремесленники и так далее. То есть, ну, вот этот идиотизм, понимаете, который он пытается продемонстрировать здесь, причем неприкрыто, явно, да, и игнорируя полностью Конституцию, законы Российской Федерации, права граждан, и думая, что это все останется безнаказанным, и мы уж просто все стерпим, он просто ошибается, потому что все это просто приведет к определенному конфликту.
Ну, смотрите, конфликт уже был, уже люди выходили даже на площадь, им обещали, что учтут их мнение при, я не знаю, новой редакции генплана, и опять этого не произошло. То есть я пытаюсь понять, а каковы еще ваши возможности?
Все так, как это пока затихло, вы же понимаете, они учитывают, Нет, возможности есть. Это возможность консолидации общества, объединения против вот этих негативных тенденций. И, соответственно, у нас есть различные возможности, это предусмотрено законом. От написания, соответственно, обращений коллективных, возмущения, выступлений, в том числе и на митингах, и постоянно мы будем это делать. Мы будем, соответственно, препятствовать тому, чтобы наши интересы нарушались. И, соответственно, мы сейчас все-таки суды, так как суды уже начали поворачиваться определенным образом, они уже начинают понимать, что просто так нарушать права граждан даже в судах, игнорируя наши процессуальные права, нельзя. Вот уже два решения об отказе, о предложении мне альтернативного места об отказе от согласования признаны Севастопольским городским судом незаконными. То есть это говорит о том, что на уровне судов первой инстанции Ленинского суда, в частности, могут еще они в ручном управлении принимать решения, то есть по указанию в пользу правительства. Судья Прохорчук, в данном случае два решения ее отменено, но городской суд уже начинает более осмотрительно принимать решения. То есть уже два решения этих отменено, вот последние 9 вот этого вот месяца июня. И два пока еще они оставили в силе, но сейчас будет конституционная инстанция, потом дальше до Евросуда. Это по казакам. А по казакам будет отдельная история. Это казаки, которые ездили, ну, якобы хотели провести тренировки, некие там в течение 19 дней по 15 часов в день. Это Красюк, он же атаман казаков, и он же в правительстве занимает должность начальника отдела соответствующего. Как так он может занимать?
Они называют... Сори. Смотрите, казаки, это уже слишком далеко, а у нас к тому же заканчивается эфир. Большое спасибо за экспертное включение. Владимир Новиков, севастопольский активист, был с нами на связи. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Говорили о будущем вот этой корпорации развития Севастополя, ну и, собственно, его уже бывшего руководителя, господина Николаева. Меня зовут Павел Новиков, вы в эфире радио Крым Реалии. Вернемся через несколько секунд.